j'ai le droit au régime.
Ну, в общем, первая часть была на маленьком пруду, затянутом ряской. В этот пруд, ругаясь и пререкаясь, но все-таки не давая никому другому это сделать, Понятков закинул удочку с приманкой. К верху удочки, к концу ее, была привязана колонка, из которой играл кейдж. Но чтобы запустить кейджа, сначала была сумятица и замятица, потому что Моня включала эту колонку, она включалась на радиоволны, такие были то шуршания, то какие-то всплески голоса бодрого диджейского, то музыки какой-то. В общем, уже был некая, была уже опасность фиаско, потому что никак не включалась запись, которую Моня сделал. И Понятков все время приговаривал, что вот, я со своей задачей справился, приманку-то закинул удочку, а Моня, значит, не может. Я его пыталась урезонить, что у Мони высокие технологии, а у него, значит, удочку закинуть. Вот. И уже как бы было уже немножко страшно, и Моня нервничала, я уже тоже уже почти расстроилась, но наконец все заработало, закинули эту удочку, зависла красная колонка над зеленой ряской, и стал играть кейдж, какая-то вещь с каким-то... Это какая-то номерная, я не знаю, что, как, каким-то Моня говорит, номером она называется, вещь 56-го года. Ну, с такими взблемкиваниями. И я, поскольку мне Моня дал GoPro и сказал снимать с одной точки, я стояла как бы фронтально на это смотря, и смотря на эту зеленую ряску, на красную колонку, которая замерла над этой ряской, на деревья, которые на другом стороне пруда, и на провод, натянутый над этими деревьями, электрический, жирный, через который его с равным промежутком времени пересекали взлетающие самолеты под очень большим углом, которые взлетали с одинаковым промежутком времени, разворачивались и улетали над нами. И над деревом в облаке была дырка, которая ровно на него приходилась. И птицы тоже прилетали, улетали, рассаживаясь, как ноты. Ну, это, конечно, банальный. Но они тоже как-то все это с этими звуками пересекалось. Но тут меня поразило, что никто, кроме меня, не слушает. Что все бубнят про что-то свое, обсуждают какие-то свои, не знаю, дачные дела, еще что-то, все шуршат, кашляют. Вот все, что как бы считается о музыке Кейджа, что она состоит из посторонних звуков, вот они все это делали, ни секундочки вообще не затыкаясь. Сначала меня это дико раздражало, и я думала, что ни хрена себе они вообще, как бы у них мусор этот звуковой и так все время их сопровождает, и они так как бы не могут больше его тоже не производить сами. Но потом я решила, что я совершенно не должна на это злиться, а наоборот, они точно так же действительно, ну, как бы, что вот звуки от птиц, самолета и то, что я как бы считаю достойным, они точно такие же, и они тоже. Я их как бы уравняла, и дальше, значит, я застыла, и было почти вот действительно прям состояние медитации какой-то, когда у тебя не хочется шевелиться, а хочется вот так стоять. Но они даже этого всего не дослушали. Моня как бы всех повел дальше, к следующей, и, значит, я пыталась, что они хотя бы отойдут, и я одна там постою. Моня требовал, что иди сюда, иди сюда. Вот. Это все оставили там звучать. В сопровождении белой собаки пошли дальше. Вышли на поле, которое заросло борщевиком, который стоит, как такие черные скелеты, все это поле выше головы. И пришли, помнишь, там такой железный гриб. Ну, это какая-то штука от газового чего-то. Такая палка железная, на ней выпуклая железная пластина, покрашенная желтым. Вот, и Моня выдал Сереже Ромашко и Понятково молотки, Сереже деревянный и резиновый, а Понятково три железных разного размера. И Моня, значит, как дирижер встал, они выглядели как такие три профессора музыки, и стал говорить там: Сережа, Сергей деревянный, Сергей резиновый, Николай большой железный, Николай средний железный, Николай, в общем, говорил им, когда бить. Это все соответствовало, разный вид молотка соответствовал месту в акции. Какие-то, которые происходили здесь, а какие-то происходили в других местах. Вот в каждой как бы, группе мест был свой молоток. И вот все акции, которые были сделаны, были, значит, там 100... Я не помню, какая сейчас акция. В общем, 100 с чем-то ударов было произведено, значит, получается. Такая была пьеса. Но это было... Ну, это было здорово, но не так медитативно, потому что там, ну, как бы все очень четко было выполнено, что задумано, и там не было никакого места для внешних каких-то воздействий. Потом мы сфотографировались в борщевиках и пошли, значит, третья, для меня менее понятная, а Моня считает, что самая мощная, третья часть акции происходила на шоссе. То есть мы шли вдоль шоссе, и каждые 100 метров оставляли на земле пакет с одним из томов Уэллса. Их было 15. А? Писатель Уэллса, который фантаст.
Да.
Который написал «Россия во мгле» и еще... Ну, вот, ну, в общем, писателя Герберт Уэллс. Mm-hmm. Вот, и оставляя каждые 100 шагов, и тут как бы вот этот звук шоссе очень сильный, проезжающие машины, и mm-hmm. как бы, ну, вот номер книги, это, видимо, тоже как ритм какой-то, но тоже... То есть сначала это казалось, что это как выход из такого как бы абстрактного идиллического пространства, хотя оно уж, конечно, не совсем такое, но все-таки где вот там пруд, ряска, борщевик, звуки, вот в такое социальное какое-то жуткое, и уже вот литературное с этим Уэллсом и со всей вот этой, ну, все, что с ним связано, с этой, как бы, с нападением пришельцев, с тем, что как в это поверили, ну, какие-то социальные дела, и вот эта вот дорога социальная, и там реклама все время выборов на этой дороге, то есть такое как бы замусоренное звуковое, замусоренное пространство. Но Ситар говорит... Ну, это же вот как тоже можно воспринимать как реку. Ну, действительно же, фэншуй машины и дорога тоже как река, как бы равны реке. Типа тоже там такая же энергия ци. Но это, конечно, приходилось себя в этом убеждать. Там очень красиво, вы там черные тучи и такое уже вечернее солнце сбоку, березы там освещало. То есть там в этой всей гадкой, там, довольно гадкой обстоятельствах подмосковной дороги там какие-то были красивые... Внезапно красивые природные дела. Потом нашли еще странное такое жилище чье-то, сделанное из полиэтилена, деревьев и палок с такими роскошными как бы складками этого грязного полиэтилена, с крышей как-то очень искусно поддержанной, со столешницей, даже с рукомойником из пластиковой бутылки. То есть как бы такое прозрачное жилище, которое перестало быть прозрачным из-за того, что оно запылилось. И, ну и вообще это мусор такой, ну как бы хрустальный, бывший как бы хрустальный дом.
Mm-hmm.
Ну вот, ну потом они все поехали на автобусе домой, а мы вернулись с Кузькиным и Ситаром и ехали на машине назад в Макдональдс.
Почему они на автобусе?
Почему-то никто из них больше машину не захотел водить, и они приехали на автобусе. Ну, в общем, но меня как-то вот удивило, что мне идти туда вообще не хотелось.
Mm-hmm.
Я как-то устала. В общем, как-то я не могу опять вот в это все. Мне казалось, что я не могу опять во все это вот влиться, опять про это все вот как бы там mm-hmm. почувствовать, что действительно мне нету в этом места, потому что я не могу расслабиться, поскольку я за что-то отвечаю. И не могу отвечать полностью, потому что я ни за что не отвечаю на самом деле. А в итоге, мне кажется, mm-hmm. только я и Ситар получили удовольствие. Ситар, потому что он вообще-то всего получает удовольствие. А я не знаю, почему, потому что мне такой подарок. А все остальные как-то так... Ну, им пришлось нас ждать, кто-то устал. Лена с Игорем, с Понятком вообще сбежали раньше времени. В общем, mm-hmm. это как бы... И то, что они даже те, кто, вот, казалось бы, вот эти молодые, которые должны были сидеть в кустах, они тоже не сидели, mm-hmm. они как бы вот там, где можно было стоять и созерцать, они этого тоже делать не смогли. То есть никто не мог mm-hmm. остановиться. При том, что mm-hmm. акциями показалась как бы на редкость, наоборот, такая опять чистая, без этого наворота каких-то внутренних ссылок и чего-то там еще сложного, потому что она действительно симфония такая трехчастная получилась.
Mm-hmm.
Вот. Ну, что ты об этом думаешь?
Ну, хорошо, а что? Ну, мне жалко, что я там не было.
Да.
Ну, я не поеду завтра.